Глава 5. Творческое созерцание. Для того, чтобы творить художественное искусство, недостаточно таланта, как недостаточно и ума. Необходимо творческое созерцание. Талант и творческое созерцание часто даются людям не в соразмерности. Одному, может быть, дается талант, дар выражать и изображать, но не дается сила творческого созерцания. Другому, может быть, дается сила творческого созерцания, духовное прозрение, может быть, настоящее художественное ясновидение, а вместе с тем и проистекающее из него духовное богатство, но не дается выражающего и изображающего таланта. А между тем великое возникает только из сочетания этих двух сил. И вот творческая судьба каждого человека, не только в искусстве, но и в религии, в философии и в политике, особенно же в искусстве, определяется именно тем, сочетаются ли в нем эти две силы и в какой соразмерности. Трудно отрицать талантливость поэта Бенедиктова. Даже сдержанно оценивающий его Белинский признавал, что некоторые произведения его являются чудом по красоте стихов. Бенедиктов обладал даром ярко, красочно, кипуче изображать. Это был несомненный мастер слова. Но он был лишен творческого созерцания. Восприятие чувственных образов волновало его чувственный темперамент. В его звучных стихах иногда намечается и некая мысль, идущая от ума, но художественного предмета, который властно удержал бы разбег этого чувственного половодья, исковал бы его безвкусие мерою строгого вкуса, Бенедиктов не видел. Мало быть версификатором, надо быть еще ясновидцем художественного предмета. У Тютчева обстоит обратно. Невозможно не преклониться перед силой его творческого созерцания. Почти вся его поэзия пропета оттуда, из таинственной стихии мира и человечества, из ее древнего хаоса, из ее пылающей бездны. Он не только созерцал, но знал эту силу в себе и умел петь о муках и о восторгах созерцания. Но сила его литературного таланта и мастерства не всегда поспевала за требованиями его безмерного видения. Сравните, например, «Не то, что мните вы природа» русская география на графа Несельроде. У Лермонтова сила созерцания проснулась задолго до того, как созрел его литературный талант. Отсюда это множество слабых, подражательных, литературно-беспомощных стихов его ранней юности, детских попыток закрепить узренное. И через всю эту литературную наивность 14-16-летнего ребенка сияют отдельные глубокие, подчас пророческие прозрения. Горькие недетской мудростью, скорбные каким-то довременным воспоминанием и разочарованием. Сравните предсказания «Настанет год России, черный год». Лермонтов ранних произведений уже не ребенок. 15 лет он уже описывает те духовные пространства, в которых призван жить истинный поэт. «В уме совсем я создал мир иной, и образов иных существования. Я цепью их связал между собой. Я дал им вид, но не дал им названия». Из стихотворения «Русская мелодия», 1829 год. Некий таинственный заряд творческого созерцания был дан Лермонтову в детстве, Талант созрел позднее, в годы юношества. Напротив, у Пушкина сила поэтического таланта опережает по времени силу творческого созерцания. Пушкин ранних стихов – резвый мальчик, кипучий шалун. И радостно, восхитительно следить за тем, как легкая цветущая прелесть его детски-юношеского стиха зреет, совершенствуется, доходит до неслыханной на земле мощи, до невиданной в истории окрыленности, отвечая на требования все более насыщающего ее гениального видения. Пушкин сам скоро постиг эту связь между творческим созерцанием и талантом, эту необходимость духовного роста и видящего всепостижения. И всю жизнь до последних дней расширял и углублял свое нечувственное видение. Так обстоит дело и в других искусствах. Мало воображать произвольные комбинации здоровых до уродливости тел и быстро, ярко зарисовывать их в их реалистических оттенках. Рубенс. Эти тела должны служить символическим, не аллегорическим, знаком узренного художником сверхтелесного или зателесного обстояния. Мало видеть обличие сытых лиц, богатых хором и одежд, земную явь земных явлений и выписывать их на огромных полотнах с монументальной пышностью. Паоло Веронезе. От этого потомства не обогатится духовно и будет лишь вынуждено хранить исторический груз нехудожественной живописи. Мало загромождать полотна кокетливо изящными, элегантно пошлыми фигурами и декоративными пустяками. Тьеполо. Надо еще спросить себя, зачем они здесь, что через них светится, что из них сияет. Напротив, Леонардо да Винчи всю жизнь растил и углублял свое духовное созерцание, и медлительность его творческого процесса, непонятная большинству его биографов, объясняется тем углублением в художественный предмет, тем созерцающим вынашиванием его таинственного содержания, к которому Леонардо относился с такой великой и величавой ответственностью. Картины, неоконченные им, были предметно недоузрены его духовным оком. Он это чувствовал и не позволял себе дописывать их. Подобно ему, ибо совсем по-своему, вынашивал свое духовное созерцание Сандро Боттичелли. Он изначально вступил в искусство с некоторой уже воспринятой им и как бы надломившей его тайной. И эта тайна пробудила силу его творческого видения. Об этом этюде об искусстве Боттичелли «Вокач Ильина». «Русская мысль», 1915 год, январь. Живым свидетельством этой силы его является его ранняя фреска, изображающая блаженного Августина в состоянии молитвенного созерцания. Боттичелли всю жизнь писал из этого видения и в языческий период, и в период своего подчинения духу Савонароллы. Не увидеть, не постигнуть его картины вне этого видения невозможно. Известный музыкальный теоретик Ханслик уверяет и даже пытается доказать, что музыка есть лишь отвлеченная от всего игра чистых звуков, ничего за собой не скрывающая и ничего не могущая ни выразить, ни проречь. Согласно этому, музыкант не призван к творческому созерцанию. И звуки, создаваемые им, идут не из души и не от духа, а от уха и от слуха. И ясно, что если Ханслик прав, то музыка не искусство, а слуховая игра физико-математическими звуковыми комбинациями, то тихо приятное, то громко неприятное, то лишенное содержания и смысла, и художественной музыки никогда не было и не будет. На самом деле художественное искусство возникает только из сочетания двух сил – силы духовно-созерцающей и силы верно воображающей и изображающей увиденное. Есть люди с глубоким и чистым духовным созерцанием, которые за недостатком таланта не могут ни вообразить, то есть облечь увиденные в земные образы, ни изобразить, то есть передать и закрепить эти земные образы для других. Эти подспудные мудрецы, драгоценные кладези видения и мудрости, уходят обычно или в молитвенное подвижничество, или в философию. Их можно найти, однако, и в самых неожиданных, случайных для них званиях и состояниях. Мимо них можно пройти, не узнав их, ибо они не при каждом раскрываются и не с каждым начинают говорить. Они подобны тому поэту, которого описал однажды Дельвик. «Долго на сердце хранит он глубокие чувства и мысли». Мнится с нами, людьми, их он не хочет делить. Изредка так ли, по воле небесной, вдруг запоет он. Боги, в песнях его счастье и жизнь, и любовь. Все как в вине вековом, початом для гостя родного. Чувство ласкает равно цвет, благовонье и вкус». Из стихотворения «Поэт», 1830 год. Но они могут быть и совсем не поэтами. Молчание может быть их уделом. И только опытный духовный следопыт узнает их по глазам, по лику и по деяниям. Вот в каком созерцании нуждается версификатор. Чтобы стать поэтом, живописец, чтобы стать художником, нотописец, чтобы стать композитором, актер, чтобы стать артистом, рецензент, чтобы стать критиком, отвлеченный резонер, чтобы стать философом. Это духовное созерцание есть истинный глубочайший источник всего великого на земле и в религии, и в науке, и в добродетели, и в политике, и в искусстве. В каждой из этих сфер самый акт созерцания имеет иное, особое строение. В религии преимущественно созерцает духовное чувство, в науке – одухотворенная мысль, в добродетели – духовная любовь, ведущая за собой волю, в политике и в правосознании – духовная воля, несомое нечувственным воображением, в искусстве нечувственное воображение, питаемое духовной любовью. Так религиозный опыт основан на духовно чувствующем созерцании. Тот, кто хотел бы удостовериться в этом, должен был бы обратиться к первоисточникам религиозной аскетики. Православным рекомендую «Добротолюбие», составленное и переведенное епископом Феофаном Затворником. 5 томов. Надо самому почувствовать и увидеть, хотя бы краем души, то, что переживали великие аскеты православия, когда они говорили и писали. «Всякий должен знать, что есть очи, которые внутренние сих очей, и есть слух, который внутреннее сего слуха». Макарий Великий. Эти очи души открывает Святой Дух, чем и дает ей узреть красоту чистоты. Антоний Великий. Поэтому великий должен молиться, чтобы во всяком занятии своем иметь ему очи, чтобы открылась ему законная дверь, вводящая в созерцание, то есть любовь. Исаак Сириянин. И когда откроется в нем умные очи Авва Исаия, и он начинает в горнее всматриваться оком сердечным, Ефрем Сириянин, тогда он поймет, почему чистые и облагоденствованные души дивно зорки, Евгарий монах, и почему очистительному хранению ума пристойно и достойно именоваться светородным, молниеродным, светоиспускающим и огнеосным. Духовное созерцание ведет и науку. Напрасно думать, будто наука создается чувственным наблюдением и отвлеченной мыслью. Это лишь азбука научной методологии, это ее внешнеповерхностные приемы. Все великое в науке было создано тем особым созерцанием сущности, которое мгновенно опережает всякую индукцию восхождения от единичного к обобщению и ложится в основу всякой серьезной дедукции, нисхождения от общего к единичному явлению. Каждое явление имеет свое сокровенное существо. Предметно воображающая мысль улавливает его сразу, осуществляя систематическую интуицию существа. Это традиция Платона и Аристотеля. Пребывая в ней, Ньютон открыл закон тяготения. Внемля ей такие ученые, как Коперник, Бэкон, Галилей, Кеплер, Бойль, Хеллер, Либих, Шлейден, Майер, Дюбуа, Реймон и Фехнер, научились естествоведение не безбожию, а молитвенному созерцанию божества. Добродетель тоже исходит от созерцания, но по-своему. Все попытки воспитать добрую волю в человеке и создать нравственную философию вне совестного созерцания всегда были и будут обречены на неудачу. Никакие волевые усилия, никакие ухищрения рассудка не откроют человеку ни отличия добра от зла, ни доступа к живому источнику доброты и чистоты. Есть особый опыт, опыт видящей совести, в котором духовная любовь созерцает совершенное состояние человеческой души и тем пробуждает волю к нравственному совершенству. Все праведники знали это состояние. Все философски живое, сказанное в этике, произнесено из этого опыта. Подобно этому обстоит дело и в политике. Творческое созерцание вело всех великих политиков и государственных людей. Государственный водитель приемлет волею судьбу, исторический путь и жизненные задачи своего народа, и видит их силою волевого воображения. Он созерцает историческую цель своего народа, его живой правопорядок, сильные и слабые стороны его характера, его доблести и пороки, его опасности и страдания, и ведет его по путям, необходимость коих может быть совсем не видна другим. Таким созерцанием обладали все великие вожди народов, начиная от великих богдыханов и фараонов, от Моисея, Александра Македонского, Октавиана, Августа и Адриана, и кончая Петром Великим и Фридрихом II Прусским. Великий политик есть прежде всего великий созерцатель и волевой провидец.